Глава 35. Элис сидела в камере на самом верхнем этаже башни, не зная, как ей быть и чего ожидать. После того, как Батл узнал ее, не оставалось никакого смысла притворяться легкомысленной светской дамой, остановившейся в захолустном замке по пути к своему жениху. Удивительно, что Кэррон даже не попытался вытянуть из нее дополнительные сведения. Он просто нахмурился, позвал стражников, и ее отвели в эту тюрьму. Макс, вооруженный одним кинжалом, скорее декоративным, чем боевым, собрался было дать им отпор, но она его остановила. Ей не хотелось, чтобы он погиб из-за нее. Его и двух служанок куда-то отвели под стражей. Охранников, находившихся в казарме, тоже, должно быть, скоро задержат и бросят за решетку. Больше всего ее тревожило демонстративное отсутствие интереса к ней со стороны Кэррона. В том, что именно он стоит за всем, что творится в замке Макинда, она не сомневалась. Но какую цель он преследует? Логичнее всего предположить, что он затеял то, в чем обвинил Ормана с Уиллом, собрался передать замок Скоттам. В конце концов, вряд ли он надеется, что король Дункан, услышав, как он обошелся с Сайроном и Орманом, наделит его всеми правами хозяина замка. А это значит, что искать награду ему следует за пределами королевства. Что бы он там ни затеял, помыслы у него явно дурные. Странно, что он не попытался допросить ее и узнать, что удалось выяснить ей с Уиллом. Честно говоря, она ожидала, что ее будут допрашивать с пристрастием, возможно, даже пытать. Она обернулась на скрип двери и увидела, как в помещение входит Кэррон. Он оглядел скудную обстановку — стол, два стула и деревянная кровать с жидким матрасом и двумя тонкими одеялами. Обогревал комнату камин, освещала единственная масляная лампа с отполированным металлическим отражателем. Окно с вертикальными железными прутьями можно было прикрыть плотной занавеской на случай ветра. Сейчас занавеска была отодвинута. — Ну что? — Удобно тут? — спросил он без иронии.
— Могло быть и хуже, — ответила Элис.
«Да, — Да-да. — Могло быть гораздо хуже, — энергично закивал Кэррон. — Надеюсь, вы это учтете.
«Я полагаю, моим людям ничего не грозит?»
Кэррон пожал плечами. «Их отвели в темницу. Там не так удобно, как здесь, но дверь достаточно прочная. Один из ваших охранников пытался оказать сопротивление. Его немного ранили, но он поправится».
«Надеюсь, вы не ожидаете, что я буду благодарить вас за это?»
И он опять безразлично пожал плечами, взмахом руки указывая на стол со стульями. «Присядем. Думаю, пора поговорить».
«Значит, допрос начинается», — подумала она. Сопротивляться смысла не было, поэтому она пододвинула к столу один из стульев и села, держась прямо. Кэррон опустился на стул напротив, облокотившись на спинку и перекинув ногу на ногу.
«Не волнуйтесь», — усмехнулся он, заметив, как она напряжена. «Я просто хотел задать пару вопросов».
Пошарив в кармане, он достал из него какой-то синий драгоценный камень размером с яйцо куропатки и начал вертеть его в руках. Элис вспомнила, что некоторые люди используют подобные камни, чтобы снять напряжение. Возможно, сэр Кэррон и сам волнуется, каким бы самоуверенным он ни хотел показаться. «Меня беспокоят не вопросы, а то, что будет, если на них не дать ответов», — сказала она.
Улыбка слетела с его лица, и он даже немного нахмурился, словно услышав оскорбление. «Уж не думали ли вы, что я вас буду пытать? Не такое уж я чудовище. В конце концов, я рыцарь».
«Похоже, вы забыли некоторые из своих обязанностей рыцаря», — возразила она.
Он помедлил, прежде чем ответить. «Можно сказать и так. Но легко обвинять других, когда не видишь всей картины. Много лет я усердно укреплял замок и поддерживал его оборону. Все, чего ждал взамен от Сайрона, некоторого внимания к себе и небольшой благодарности за оказываемые услуги. Но нет,
Он замечал лишь одного своего сына. Мне же не доставалось ровным счетом ничего. Я даже не знал, оставят ли меня на службе после того, как замок достанется Орману. Большую часть своей жизни я провел, охраняя границы королевства, и получал за это не больше оплаты рядового наемника. Я заслуживаю гораздо большего».
— Возможно, и заслуживали, но вы не имеете права искать награды у скотов, — осмелилась вставить Элис, ожидая его реакции, которая не заставила себя ждать.
— Значит, догадались? — спросил он, пристально глядя ей в глаза. — Любопытно, что еще вы знаете?
Потом он перевел взгляд на голубой камень. Элис тоже посмотрела на него. Это был идеально круглый камень, который, казалось, сам по себе сиял голубоватым цветом, становившимся все более насыщенным, если дольше вглядываться в него. У Элис возникло такое чувство, что если вглядеться пристальнее, то можно увидеть, что находится под его поверхностью. Она слегка подалась вперед. Странно. Небольшой камушек, а такая в нем скрывается глубина. Карен заметил ее интерес.
«Красивый, правда?» — спросил он тихим, спокойным голосом. «Такой умиротворяющий. Я часто думаю, сколько всего скрывается в такой маленькой вещице. Посмотрите, как он вращается!» Он медленно повернул камень.
Камень переливался разными оттенками синего, которые слоями уходили вглубь него. Казалось невозможным, что в таком крохотном камне столько слоев. И он такой красивый, такой голубой. Элис вдруг поняла, что ей всегда нравился голубой цвет, хотя раньше она этого не осознавала.
— Вы так и не упомянули свое настоящее имя, — сказал Карен.
— Элис. Элис Мейнверинг.
Она подумала, что не будет никакого вреда в том, чтобы назвать свое настоящее имя. В конце концов, он и так знает, что она никакая не леди Гвендолин.
Странно, но этот камень, казалось, растет с каждой секундой.
— И жениха у вас на самом деле нет?
В его голосе ощущалась искренняя заинтересованность. Элис усмехнулась. — Нет, боюсь, что... — Нет, — призналась она. — Наверное, я так и помру старой девой.
— Жаль, что они враги. Он вроде бы не такой уж и плохой человек. Нужно поднять глаза и сказать ему об этом. — Продолжайте смотреть, — вкрадчиво сказал Кэррон, и Элис кивнула.
Некоторое время он помолчал, позволяя ей изучать переливающиеся голубые тона. — Они действительно успокаивают, — подумала Элис.
— А что насчет вашего друга Уилла? Какие у вас с ним отношения?
Элис улыбнулась и ответила не сразу. — Мы знаем друг друга с самого детства. Мы дружили еще до того, как он начал свое обучение.
— Чтобы стать жонглером?
Элис уже готова была помотать головой, как ее остановил какой-то инстинкт. Уилл, — начала была она, но тот же инстинкт не дал ей закончить. Она поняла вдруг, что едва не сказала «Уилл Рейнджер». Испуганно она откинулась на спинку стула, словно делая шаг назад от манящей пропасти. В каком-то смысле она действительно была готова упасть в пропасть. Оторвав взгляд от голубого камня на столе, она удивилась тому, сколько для этого потребовалось духовных сил. «Что вы делаете?» — требовательно спросила она, с ужасом подумав, что едва не предала Уилла. Теперь она лихорадочно перебирала в памяти то, что успела сказать Карену. Свое настоящее имя — это точно. Но оно не имело особого значения, если только она не сказала, что Уилл — это... Она одернула себя. «Лучше даже не думать об этом». Этот проклятый голубой камень обладает какими-то таинственными силами. Карен улыбался подозрительно дружеской и сочувствующей улыбкой.
— А вы довольно крепкий, — признал он с восхищением. — Обычно человек, подпав под чары камня, уже не может избавиться от них. — Неплохо.
— Что это за штуковина? — с негодованием показала она на камень. Кэррон поднял его со стола, подбросил и поймал, после чего положил во внутренний карман.
— Ах, всего лишь безделушка, которой я забавляю своих знакомых, — сказал он, поднимаясь со стула и направляясь к двери.
Когда он остановился в дверном проеме, улыбка с его лица исчезла.
— Мы поговорим еще. В следующий раз будет легче. Так всегда бывает, когда люди подпадают под действие камня. С каждым разом он действует все сильнее и сильнее. Увидимся примерно через час.
Дверь за ним захлопнулась, и послышался звук поворачиваемого в замке ключа. Элис положила руки на стол и уронила на них голову. Она чувствовала себя совершенно изможденной.
Метрах в 20 от стены замка Уилл остановился и растянулся на земле, выбрав участок без снега. Но трава тут была вся пропитана влагой, проникшей через несколько минут через его одежду. Желание отодвинуться подальше от сырого места казалось почти непреодолимым. Но несколько лет упорных тренировок не прошли даром, и Уилл продолжал лежать, не шевелясь. Двигались только его глаза. Он знал, что плащ скроет его от наблюдателей на стене, а капюшон оттенит лицо, которое иначе сияло бы, как маяк. Прежде чем пойти дальше, Уилл хотел изучить расположение часовых на крепостных стенах. С его низкой позиции стены вырисовывались на фоне неба, пусть и темного, но все равно светлее самих стен. Так он без труда заметит силуэты часовых, патрулирующих отдельные участки стен. Часовые располагались подвое на каждой стене. Они размеренно шли навстречу друг другу с углов и встречались посредине, где разворачивались и шли обратно. На каждом углу возвышалась башня, на которой вел наблюдение еще один часовой. Эти стражники не маршировали, а стояли, прислонившись к стене, и наблюдали за тем, что происходит снаружи замка. В такую холодную ночь их согревали жаровни с углями. Об этом ему рассказал Ксандр, да и сам он видел тусклые оранжевые отблески на доспехах часовых. Это даже к лучшему. Часовые часто поворачиваются к жаровне, чтобы погреть руки, и раскаленные угли их ослепляют. Они по-прежнему могут заметить передвижение большого отряда. В этом-то и состояла основная обязанность часовых. Но одинокий рейнджер, обученный искусству скрытного перемещения, для них практически невидим. Посреди двора замка над всеми стенами и другими башнями возвышалась самая главная постройка. В ее окне под самой крышей до сих пор горел желтый огонек. Первым намерением Уилла было взобраться по стене посредине и подождать, пока оба часовых пойдут в разные стороны. Но, понаблюдав за их поведением, он отказался от этой мысли. Они несли стражу уже 2,5 часа. Ксандр рассказал ему, что часовые меняются каждые 3 часа. В результате они уже утратили бдительность, и их движения стали более ленивыми. Вот уже почти 3 часа ничего не происходило, и они, как и всякие люди, предполагали, что ничего не произойдет и в оставшееся время. Встретившись посредине стены, они останавливались, отдыхали и несколько минут разговаривали. С каждым разом эти остановки длились все дольше. В такие моменты было бы удобнее всего перелезть через стену. Пока стражники стоят и разговаривают, их внимание отвлечено, а небольшой шум заглушают их собственные голоса. Уилл еще раз оглядел башни. Часовой налево отошел чуть вглубь, вероятно, чтобы держаться ближе к жаровне. Это означало, что несколько метров вдоль стены скрыты от его глаз. Часовой на правой башне продолжал пристально всматриваться в ночную тьму, но от Уилла не скрылась его сгорбленная поза. По всей видимости, человек закутался в плащ от холода, и все его чувства сейчас притуплены. Взгляд его направлен только вперед. Особой опасности того, что он посмотрит вправо, нет. Уилл подумал, что можно взобраться по стене левой башни.
Он подождет, пока часовые на стене завершат свой очередной проход, прежде чем встретиться в центре. Как только он взберется по стене, у него будет время перелезть через бортик и найти место для укрытия. Он напрягся, готовый продолжить движение. Потом медленно поднялся на колени. Небо пересекали рваные облака, отбрасывая на землю мрачные тени. Подстраиваясь под их ритм, Уилл рассчитал свой рывок и стремительно бросился к замку, держась левой стороны и растворяясь в ночи.